В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале. 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Парламентская оппозиция вызывает министра обороны Грузии на ковер, заявляя о растратах. Молодые партии Абхазии активизируются в связи с будущими президентскими выборами и уходят в оппозицию. Деньги есть, а радио нет. Проблемы юго-осетинской телерадиокомпании ИР бюджетными вливаниями не лечатся. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях Министерство финансов США пояснило необходимость секретной части кремлевского доклада. Прокуроры США требуют расследования коррупции в мировом спорте. Украинские военные взяли под контроль село в Луганской области. Министерство финансов США пояснило необходимость засекреченной части кремлевского доклада документа о чиновниках и бизнесменах из окружения президента России Владимира Путина. Секретный раздел был нужен для предотвращения бегства упомянутых в списках людей из активов компаний, попадающих под санкционные риски. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил представитель американского Минфина Тони Сейег. По словам Сейега, доклад был неверно интерпретирован. В Минфине отметили, что общедоступная часть доклада содержит в основе открытые источники. Засекреченная же часть написана по секретным источникам. Представитель Минфина также напомнил, что список не следует рассматривать как санкционный. Однако, как сообщил СЕЭК, ведомство ясно дало понять, что сосредоточено на противостоянии дестабилизирующей деятельности России. 30 января Министерство финансов США обнародовало кремлевский доклад – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены санкции. В документ вошли 210 человек – все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, главы госкорпораций, руководители правоохранительных ведомств и олигархи. Прокуроры Министерства юстиции США потребовали провести широкомасштабное расследование коррупции в международном спорте. Это касается прежде всего крупнейших спортивных организаций, включая ФИФА, Международного олимпийского комитета и Олимпийского комитета США, а также лиц, которые успешно лоббировали проведение важнейших мировых соревнований в США. Министерство юстиции изучает возможные случаи рэкета, отмывания денег и мошенничества в связи с двумя событиями – чемпионата мира по легкой атлетике и консультациям по заявкам на проведение различных международных соревнований в США. Копия такой повестки в суд была получена газетой «The New York Times». В повестках, доставленных в январе, запрашиваются свидетельские показания и финансовые документы, относящиеся к 2013 году. С тех пор Соединенные Штаты выиграли заявки на проведение двух крупных спортивных мероприятий – чемпионата мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, и летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Особый интерес для Министерства юстиции, согласно повестке, вызывает деятельность Ассоциации международных федераций легкой атлетики. Эта организация определила местом проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2019 году Доху, столицу Катара. Расследование ведется прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка в Луганской области, который 2 года находился в так называемой «серой зоне» между позициями вооруженных сил Украины и сепаратистов. Об этом сообщает военное телевидение. По словам военных, они зашли в деревню несколько дней назад. Сепаратисты продолжают обстреливать Новоалександровку днем из стрелкового оружия, а по ночам из крупнокалиберных пулеметов, рассказал один из украинских военнослужащих. Также отмечается, что сейчас в селе осталось менее 20 жителей. По данным переписи 2001 года, в Новоалександровке проживало 124 человека. В самопровозглашенной Луганской народной республике информацию о переходе села под контроль Киева не подтвердили и назвали дезинформацией. Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Санкции в отношении этих атлетов аннулированы. Результаты их выступления на Олимпиаде в Сочи в 2014 году снова считаются действительными. Решение опубликовано на сайте суда. Российский министр спорта Павел Колобков сказал:
«КАС сейчас подтвердил, что наши спортсмены являются чистыми и заслужили право на участие в Олимпиаде. Поэтому сейчас, конечно, Олимпийский комитет России направит в МОК письмо с предложением о том, чтобы они заявили наших спортсменов для участия в Олимпийских играх. Будем ждать уже официального решения Международного олимпийского комитета».
Спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии Денниса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Согласно решению суда, доказательств, которые собрал МОК в отношении этих спортсменов, было недостаточно, чтобы подтвердить, что они нарушали антидопинговые правила. Апелляции еще 11 спортсменов суд удовлетворил частично. Они пропустят Олимпиаду в Пхёнчхане в 2018 году, но смогут участвовать в Олимпийских играх в будущем. Международный олимпийский комитет заявил, что разочарован отменой санкций против российских спортсменов. Там заявили, что спортивный арбитражный суд в Лозанне не принял во внимание систематические манипуляции. По мнению МОК, решение суда может помешать борьбе с допингом в будущем.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Парламентская оппозиция вызывает министра обороны Грузии на ковер. Противники власти утверждают, что согласно аудиту в военном ведомстве имели место существенные финансовые нарушения. Минобороны со своей стороны в ускоренном порядке презентует новую концепцию резервной службы и обещает потенциальным защитникам Родины полный паек. Что происходит в оборонной сфере, выяснял Владимир Унанянц.
Нецелевые траты в ущерб национальной безопасности. Оппозиция обвинила руководство Министерства обороны в растрате бюджетных средств. Представитель Европейской Грузии Ираклий Абисадзе, ссылаясь на заключение Государственной службы аудита, утверждает, что положение в сфере обороны, вопреки заявлениям властей, является крайне тяжелым.
На этой неделе в парламенте будет представлен отчет службы аудита о тайных закупках в Министерстве обороны в 2015-16 годах. В течение многих лет мы говорили, что выделенные Министерству средства тратятся нецелевым образом. Например, гражданская часть министерства в течение прошлых лет была раздута и, очевидно, людей трудоустраивали там по признаку непотизма.
При этом в Европейской Грузии считают, что встреча в рамках группы доверия слишком закрытый формат, то есть отчетом ознакомится лишь небольшое количество депутатов-членов этой группы. По мнению оппозиции, встреча должна пройти в более расширенном формате, чтобы общественность узнала о том, что на самом деле происходит в Минобороны. Ведомственная обвинения оппозиции пока не ответили. Сам министр Леван Изория рапортует об исключительно положительной динамике развития веренной ему сферы. Вслед за новостью о том, что страна наконец получила долгожданный противотанковый ракетный комплекс американского производства «Джавелин», Минобороны заявила о том, что готова к масштабной реформе резервной службы. Концепция якобы все это время находилась в разработке, и теперь граждан Грузии ждет полностью переосмысленный подход к мобилизации и территориальной обороне. На этой неделе соответствующий законопроект был представлен в парламент. Резерв отныне будет делиться на два типа – активный и мобилизационный. С подробностями концепции ознакомил сам министр обороны Леван Изория.
Источником активного резерва будут служащие других силовых ведомств, в частности МВД, военизированные структуры службы безопасности. У тех из них, у кого закончится контракт или кто выйдет на пенсию, будет возможность продолжить службу в активном резерве, получать за это денежное возмещение. Финансирование, разумеется, будет большой мотивацией, причем у резервиста будет возможность параллельно осуществлять другую деятельность.
С желающими оформят контракт сроком до 5 лет, и этот период зачтется в общий трудовой стаж. В случае призыва у резервиста также сохранится рабочее место и ежемесячная трудовая зарплата, которая составит 20% от оклада по званию. А в период призыва и прохождения военной службы полный оклад. Активная резервная служба будет разделена на три части. Резерв вооруженных сил, территориальный резерв и резерв специалистов. Первый обеспечит немедленное включение резервистов в состав вооруженных сил, усиление и поддержку боевых подразделений регулярной армии. Территориальный резерв подразумевает дополнительную боевую поддержку вооруженных сил путем организации территориальной обороны по месту проживания резервистов. А вот резерв специалистов является чистой инновацией. Его создание ставит целью решение специфических требований и задач. Впрочем, по мнению военного эксперта Вахтанга Моисая, эта часть концепции еще очень сырая.
Компьютерщики, может быть, специалисты по военной разведке, кибервоенные, представители химической защиты и так далее, там, вот, такие все лица, которые имеют специальные навыки. Вот сколько сейчас грузинская сторона может собрать таких резервистов, сейчас очень трудно сказать, потому что эта система еще недоработана, она еще в таком сыром варианте, и еще в концептуальном уровне оно еще не прошло такого обширного тестирования на экспертном уровне и внутри ведомственном уровне.
Второй тип резерва, мобилизационный, является обязательным и ставит целью пополнить потери вооруженных сил в случае конфликта на территории страны. В этом случае резервисту будет выдаваться денежное вознаграждение исключительно в период прохождения службы, не более 45 дней в году. В мобилизационный резерв будут зачислены граждане от 18 до 60 лет, а количество будет варьироваться, исходя из нужд вооруженных сил. Впрочем, у специалистов к проекту Минобороны много вопросов. По мнению военного обозревателя Георгия Свитава, главный из них – финансирование амбициозных проектов.
На данном этапе остаются вопросы не только по деталям концепции резерва, но и в отношении бюджета Минобороны. Неизвестно, какие суммы предусмотрены на создание резерва того типа, о котором говорится публично. Кроме того, вызывает интерес то, как удастся Минобороны осуществить менеджмент своего бюджета в тех условиях, когда ему необходимо осуществить закупки нового вооружения.
То, что с финансированием все же есть проблемы, отмечают специалисты, стало ясно после уточнения Минобороны. В текущем году активный резерв заработает лишь в виде пилотного проекта. Оборонное ведомство может позволить себе обеспечить разрекламированным полным пайком лишь 260 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем военную тему. Офицеры 4-й российской военной базы, расположенной в самопровозглашенной республике Южная Осетия, обвиняют сержантов-контрактников Арсена Сланова и Зелима Албегова в причинении им телесных повреждений. Сами сержанты и их адвокат утверждают, что наоборот, это их избили офицеры. Сержантам грозит до 8 лет лишения свободы. В ситуации разбирался Мурат Гукемухов.
Произошло это в российской воинской части, расположенной в поселке Цзао. Вечером 17 мая прошлого года в казарме группа солдат-контрактников, среди которых были сержанты Арсен Сланов и Зелим Албегов, громко разговаривали, смеялись. На шум вышел капитан Антон Зайнутдинов, говорит Зелим Албегов. Сразу после нанесенного Зайнутдиновым удара вмешиваются стоящие вокруг солдаты. Один по фамилии Габозов хватает Обрегова и тащит его на улицу. Второй, Сланов, встает между ними и капитаном Патыком и пытается успокоить разбушевавшегося офицера. Тот отбегает, хватает огнетушитель и с разбегу бьет огнетушителем Сланова по голове. Тот уклоняется от удара и подсечкой валит офицера, говорит адвокат Раиса Танделова. Она представляла на следствии интересы и Сланова, и Албегова, пока следствие не дало ей отвод.
Сам говорит, я же не мог стоять спокойно смотреть, как он мне долбанет по голове этим огнетушителем. Бил ногу, сделав ему подсечку, и он упал, огнетушитель выскочил. И в этот момент на него напрыгнул сбоку Зайнутдинов и ударил его берцей по ноге. Повредил ему ногу, и они упали. Зайнутдинов оказался сверху и пытался продолжать его бить. Асланов говорит, что я мог сделать, опять-таки ударить офицера я не могу. Осталось только, говорит, я его обхватил за спину и к себе прижал сильно-сильно, чтобы удары не наносили. Ну, потом же подбежали ребята, подняли Зайнутдинова, и я, говорит, его отпустил.
По словам Зелима, сержанты считали себя потерпевшими, но при этом были готовы к тому, чтобы не раздувать скандал. Во всяком случае, на утро никто из них не побежал жаловаться. Тем больше было наше удивление, говорит Зелим, когда мы узнали, что офицеры написали на нас заявление в военную прокуратуру. По словам адвоката Раисы Танделовой, это расследование трудно назвать объективным. Защита обвиняемых сразу объявила о 6 свидетелях драки, и все они тут же попали под давление своих командиров и следователей. Из 6 свидетелей путем запугивания удалось заставить изменить свои показания лишь одного, говорит Зелим Албегов.
Он потом вышел и говорит, меня, говорит, сломали. У него там самовольное оставление части было, 12 суток вынужденно какое-то. И они, говорит, мне угрожали тем, что заведут на меня уголовное дело и посадят. И под этим давлением я, говорит, сломался.
Любое действие защиты встречает сопротивление следствия. Каждое ходатайство нужно добиваться через суд. Через жалобы в Генеральную прокуратуру, говорит адвокат Раиса Танделова.
Жалобы и в Генпрокуратуру писала, и ребята меня просили от их имени, готовила жалобы и в прокуратуру, и в Генпрокуратуру. Все возвращается в Финвал, вы понимаете? При том, что не может быть обращение направлено туда, на кого жалуются.
Защита, свидетели и обвиняемые заявляют о готовности дать показания на полиграфе, но следователь отказывает им. Полгода уходит на то, чтобы добиться медицинской экспертизы обвиняемых, говорит Раиса Танделова.
Вопросы, которые мы обозначили включить в постановление о назначении, они были отклонены. То есть экспертизы хоть и назначены, но через полгода и не те вопросы, которые мы просили. Первая экспертиза показала, что нос не поломан. Мы обжаловали, комиссионную попросили назначить, назначили и подтвердили перелом в итоге со второй экспертизы. А разница в том, что, допустим, вот Албегов, в связи с переломом носа, если с ним сидеть непосредственно рядом, то слышно, как он сильно сопит. Он обращался к лор-врачу, у него диагноз был затрудненное дыхание. То есть впоследствии ему необходимо делать операцию. То есть пусть эксперт ответит, каким последствиям привели действия патика. Это все было отклонено.
На активную позицию адвоката Танделовой следствие ответило отводом адвоката от одного из подзащитных Арсена Сланова. По закону разрешается, чтобы один адвокат защищал двух обвиняемых. Но он подлежит отводу в случае, если показания подзащитных вступают в противоречие. Например, один признает вину, а другой нет. Или они дают показания друг против друга. А здесь, говорит Раиса Танделова, такого не было. Вот такая история, она еще не закончилась. Впереди завершение следствия и суд. Эта история зазвучала совсем по-другому в свете ратифицированного на днях соглашения в военной сфере между Россией и Южной Осетией. Предполагается, что вскоре юго-осетинские военнослужащие перейдут служить в российскую армию, на эту самую базу. В том числе пойдут туда служить и молодые ребята, такие же контрактики, как Сланов и Албегов. И после подписания контракта ни они, ни их юго-осетинские родственники уже ничем не смогут им помочь, потому что они будут находиться вне юрисдикции Цхинвала, в полной власти очередного Зайнутдинова. Будущим контрактникам и их родственникам есть о чем подумать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Сегодня городской суд Тбилиси, рассмотрев иск национального движения к правительству Грузии, решил вызвать представителя «Газпрома» для объяснения секретности нового договора о транзите газа в Армению. По словам правительства, на этой секретности настаивала именно российская сторона. Подробности расскажет наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Согласно условиям прежнего контракта, Грузия получала за транзит 10% прокачанного в Армению российского газа. Он был пересмотрен в прошлом году по настоятельному требованию российского монополиста. По новому соглашению «Газпром» будет оплачивать транзит не газом, а деньгами. Оппозиция подвергла новое соглашение острой критике, утверждая, что ссылка на секретность является не более чем уловкой правительства для того, чтобы скрыть свой стратегический промах. По утверждению лидера парламентской фракции Единого национального движения Романа Гуцеридзе, итоги монетизации транзиты оказались плачевными для государства. Партия обратилась в суд, и сегодня был оглашен первый итог. «Эхо Кавказа» удалось связаться с Романом Гуцеридзе.
Мы требуем рассекретить документ или создать парламентскую комиссию, однако власти не реагируют, ссылаясь на секретность. В текущем году Грузия полностью отказалась от закупок газа из России. Мы считаем, что причина кроется в том, что вырученных от транзита средств хватит на закупку 30% от прежнего объема. По этой причине власти тщательно избегают огласки, чтобы сокрыть провал. К нашей радости, суд сегодня удовлетворил наш иск и пригласил представителя «Газпрома» для объяснения конфиденциальности договора, после которых будет рассмотрена целесообразность его последующего обнародования. Не думаю, что для такой огромной организации сокрытие деталей являлось принципиальным условием. Убежден, что завеса секретности с документа будет снята, и правительству придется держать ответ перед общественностью.
Заявил Роман Гуцеридзе. В свою очередь, в правительстве считают, что доводы оппозиции беспочвенны. Вот комментарий замминистра Минэкономики Георгия Чиковани.
Эти цифры не имеют под собой основания, оторванные от реальности, так как никому не известны детали соглашения, засекреченного по требованию «Газпрома». Уверяю вас, что подписанием комплексного соглашения Грузия добилась максимальной оплаты услуг, предоставляемых нашей стороной.
По мнению эксперта сферы энергетики Андрея Гвидиани, секретность договора объясняется изъянами законодательства времен нацдвижения. Секретным был и предыдущий договор с «Газпромом», напомнил эксперт.
Я считаю, что в позиции нацдвижения есть изрядная доля популизма, так как городской суд не является инстанцией, которая может к чему-то обязывать стороны международного соглашения. Я бы заострил внимание на моральной стороне дела. Именно во времена правления этой силы набрала популярность практика, когда заключенные от имени государства секретные соглашения оформлялись с местными компаниями, что содержало риски коррупции. В целом считаю, что договоры, заключенные от имени государства, должны быть публичными, так как заключаются от имени каждого налогоплательщика. В их числе и этот договор с «Газпромом», выражая убеждение, что эта проблема будет решена на законодательном уровне.
Заявил Андрей Гвидиани. Согласно условиям прежнего контракта, энергетический баланс Грузии благодаря транзиту газа в Армению ежегодно пополнялся на 200 миллионов кубометров газа. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Обострение политической обстановки в Абхазии в самом начале года, похоже, дало старт новому этапу борьбы за власть в самопровозглашенной республике. Решила сказать свое слово и одна из молодых политических партий, на внеочередном съезде которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Состоялся внеочередной съезд политической партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие». Напомню, что эта партия одна из самых молодых в республике. Из того нового призыва политических партий и общественных организаций, который активно проходил в Абхазии года два назад. С тех пор названия некоторых из них успели и подзабыться, так как не все они обращали на себя внимание общественности. Ну а партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» этого не скажешь. Она нередко напоминала о себе через СМИ. А побудительной причиной для проведения внеочередного ее съезда, судя по всему, стали бурные политические события 3-5 января сего года, о которых на съезде не раз вспоминали. Один из докладчиков на съезде, учредитель благотворительного фонда Абхазия и сопредседатель партии Лаши Саканя, решив проанализировать причины неудачного первого опыта участия ее выдвиженцев в прошлогодних парламентских выборах, из троих кандидатов в депутаты не прошел ни один, в частности, сказал:
«Слишком высокая степень нашей либеральности, а также постоянный центризм в подавляющем большинстве вопросов стали ассоциироваться со страхом принятия ответственных решений и принципиальных позиций, с банальной негативностью к большой политике. Если эти оценочные суждения соответствуют действительности, то не стоит в будущем ждать иных результатов от нашей политической деятельности. Если же это не так, мы сегодня должны поставить вопрос о том, что наша платформа должна или даже обязана выйти на более принципиальные позиции по государственным вопросам. И я сегодня заявляю со всей ответственности, что мы не являемся ни провластной, ни центристской политической партией. Мы четко можем сказать, что мы партия оппозиционного толка. Еще одна причина неудачного участия партийных кандидатов в парламентских выборах, которую я не могу обойти стороной, связана с тем, что парламентские выборы превратились в биполярный марафон кандидатов провластных и оппозиционных. Причем, справедливости ради, могу с уверенностью сказать, что так называемый административный ресурс в виде щебенки, асфальта и трансформаторов вдруг в аккурат перед выборами выделяется населению именно от так называемых провластно ориентированных кандидатов.
Лаша Саканя в своем докладе поднял еще одну тему, которая в последнее время, можно сказать, впервые стала публично обсуждаться в Абхазии. Он сказал:
«Значит, согласно статье 45 Конституции Республики Абхазия, президентом Республики Абхазия избирается лицо не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающее избирательным правом. Оба возрастных барьера вызывают сомнения у нашей политической партии. Да я думаю, и у многих вообще. Во-первых, мы убеждены, что нижний возрастной ценз в 35 лет мало обоснован. Дело в том, что речь идет о высшей должности государстве, которая возлагает весьма серьезную ответственность.
На наш взгляд, именно к 40 или 45 годам указанные вещи, указанные выше критерии, будут увереннее доминировать в личности. С другой стороны, верхний порог. 65 лет вообще не выдерживает никакой критики. Яркие деятели, посвятившие себя профессиональной, политической, управленческой, научной или иной деятельности, готовые к применению своих навыков во благо народа, вдруг оказываются невостребованными в качестве претендентов на высший государственный пост. В этой связи мы предлагаем повысить данный порог до 70, а вообще, на мой взгляд, лучше было бы этот порог вообще убрать. Предлагаем создать инициативную группу по сбору подписи за внесение поправку в статью 49.54 Конституции Республики Абхазия и в статью 1 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента Республики Абхазия. В этом же аспекте мы хотим добавить еще 3 вопроса. Повысить возрастной ценз для кандидатов в депутаты парламента Народного собрания Абхазии с 25 до 35 лет и депутатов в органы местного самоуправления с 18 лет до 30.
Среди предложенного Лаши Исакания было также продумать механизм гарантированного представительства в парламенте русской общины Абхазии, которая в двух последних созывах оказалась не представлена. По ходу доклада делегаты съезда единогласно проголосовали за озвученное им предложение о создании такой инициативной группы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В самопровозглашенной Республике Южная Осетия продолжаются проблемы с регулярным отключением сигналов телерадиокомпании ИР. Несмотря на то, что из бюджета на поддержание ее деятельности ежегодно выделяется более 30 миллионов рублей, решить проблему не удается. Ирина Келексаева с подробностями.
Проблемы с вещанием у единственной радиостанции государственного телевидения Южной Осетии начались еще пару лет назад. Прерывистый сигнал или его полное отсутствие отсекает часть аудитории. Например, слушатели радиостанции ИР все чаще предпочитают переключаться на частоты популярных российских FM-радиостанций, которые без помех и в хорошем качестве транслируются на территории республики. По словам директора государственной радиостанции ИР Алана Цховребова, его подчиненные выражают недовольство, что их труд идет впустую.
Атмосфера в таком случае перестает быть рабочим. Перестаешь что-то придумывать, делать, развивать, потому что ты сделал, дал в эфир, а оно не пошло. И как бы все обрубается там, все желания пропадают. При каждом отключении сигнала мы составляли акт, подписывали, документировали, мы их передаем, как положено по закону, поэтому руководство в курсе того, что происходят регулярные, частые отключения, и со своей стороны вело переговоры, насколько мне известно, достаточно жесткие с комитетом связи, но ситуация не меняется. Сегодня пошел снег, сигнал снова пропал. То есть результат нулевой. И, честно говоря, мне непонятно, за что ГТРК платит комитету связи, если они свои услуги не оказывают должным образом.
Ежегодно государственная телерадиокомпания ИР отчисляет Госкомитету связи около 7 миллионов рублей, но, по словам главы комитета Хасана Гигулаева, этой суммы недостаточно для обслуживания и радио, и телевидения.
С одной стороны, радио ИР на сегодняшний день ничего не платит. У нас с оборудованием очень туго. Давным-давно это оборудование стоит, там надо приобрести передатчики. Все то, что надо для передачи отстрелка в радио ИР, нам надо все это приобрести, и нечем нам приобрести. 7 миллионов – это за обслуживание телеканала ИР. Это в месяц получается 560 тысяч рублей, которые хватают только на налоги и на заработную плату. Радио туда не относится. За частотных характеристик не платите, ничего не платите. Но дело даже не в этом. Мы бы обслуживали так тоже, но нехватка средств, финансовых средств.
Глава Комитета информации и печати Мария Кутаева в беседе с «Эхом Кавказа» отметила, что в курсе существующих проблем. Она говорит, что уже обращалась с вопросами главе Комитета связи и массовых коммуникаций Хасану Гигулаеву.
Он сам неоднократно это и на совещаниях озвучивал, и со мной говорил, объяснял, что очень труднодоступные находятся вот эти сервера, или как они называются, которые находятся на слишком на гористой местности. Туда трудно попасть, чтобы ликвидировать всякие неполадки, аварии, потому как там зиму зиму, в зимний период там снега много, невозможно найти технику. И вообще комитет связи должен обслуживать только один наш национальный канал, который платит деньги за обслуживание. А комитету связи приходится обслуживать и российские телеканалы, которые он не обязан обслуживать. У него нет финансирования на все это.
Между тем сотрудники ГТРК ИР продолжают ежедневно получать возмущенные звонки от жителей Южной Осетии, недовольных качеством трансляции теле- и радиосигналов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Главный прокурор Грузии Иракли Шатадзе готов встретиться с членами семьи погибшего Тимирлана Мачеликашвили 2 февраля в 13:00. Об этом корреспонденту агентства «Новости Грузии» сообщили в пресс-службе ведомства. В прокуратуре создана следственная группа, которая расследует обстоятельства ранения 19-летнего жителя Панкисского ущелья Тимирлана Мачеликашвили во время спецоперации в рамках борьбы с терроризмом. В свою очередь, семья Мачеликашвили считают, что Шатадзе должен был приехать в Панкиси и ответить на вопросы, связанные со спецоперацией перед всеми жителями ущелья. Мы побеседуем с представителями общины Панкисского ущелья и со старейшинами. Общее мнение такое, что будет лучше, если прокурор приедет в ущелье. Сегодня до вечера, наверное, дадут знать, но если будет категорический отказ, тогда решим, как поступить. Наверное, из нас тоже будет создана группа, которая поедет в Тбилиси навстречу, сообщила мать Тимирлана Мачеликашвили в интервью общественному телевидению. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе недоволен позицией российской стороны по соглашению о таможенном мониторинге. Об этом он сообщил в интервью общественному телевидению Грузии, рассказывая о деталях своей встречи в Праге с замглавой МИД Российской Федерации Григорием Карасиным. Главной причиной разногласий на встрече стало соглашение о таможенном мониторинге от 2011 года. В последнее время в России на официальном уровне были сделаны заявления, которые противоречат принципам и сущности соглашения. В Праге выявилась серьезная разница в позициях. Российская сторона абсолютно неприемлемо интерпретирует соглашение о таможенном мониторинге, сказал Абашидзе, передает «Новости Грузия». На вопрос ОВГ, планирует ли Россия подписать соглашение со швейцарской компанией так же, как Грузия, Абашидзе ответил, что услышал от российского коллеги готовность подписать документ, однако конкретная дата не была названа. Подразделение российской военной базы Южного военного округа, расположенной в самопровозглашенной республике Абхазия, в рамках боевой подготовки в текущем году проведут около 600 тактических занятий и учений, сообщили в пресс-службе ЮВО. Основой учебных мероприятий станет выполнение военнослужащими боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники. Все учебно-боевые мероприятия пройдут в условиях горно-лесистой, прибрежной и степной местности пяти общевойсковых полигонов – Наглалоу, Цабал в Абхазии, Капустиньяр и Ашулук в Астраханской области, а также Молькино в Краснодарском крае. Отчет грузинской неправительственной организации «Центр по правам человека» приводит данные о положении в сфере прав человека в стране в 2017 году. В исследовании говорится о положении в пенитенциарной системе, фактах несоответствующего обращения в тюрьмах и полицейских учреждениях.
С новостями была Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Центр исследовательских ресурсов Кавказа обнародовал сегодня доклад «Кавказский барометр 2017». В нем отражены внешнеполитические настроения граждан Грузии. И хотя в целом сторонники НАТО и Евросоюза в Грузии остаются в большинстве, растет и число сторонников Евразийского союза и даже нейтралитета Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мы проверяем прочность настроения, потому нас интересуют другие показатели, нежели в вопросе NDI, разъясняет один из авторов Кавказского барометра 2017, старший аналитик Центра исследовательских ресурсов Кавказа Давид Сичинава. Данные его центра о сторонниках НАТО и ЕС на первый взгляд значительно отличаются от данных соцопроса NDI, в котором фигурируют лишь ответы «да» или «нет». В Кавказском барометре настроение внешнеполитических симпатий измеряют по-другому, говорит Давид Сичинава.
Насколько вы поддерживаете членство Грузии в ЕС? Для ответа мы предлагаем пятибалльную шкалу, в которой один означает «абсолютно не поддерживаю». Благодаря этому у нас есть точные данные о сомневающихся и до конца не определившихся людях.
Если же суммировать убежденных сторонников и склоняющихся к евроатлантическим структурам, то получаются цифры, схожие с данными соцопроса NDI, около 60-70%. Согласно Кавказскому барометру, сторонников присоединения к Евразийскому союзу также становится больше, сейчас их уже 19%. Но авторы исследования больше обращают внимание на то, что растет и число тех, кто выступает за нейтральный статус Грузии, а за это в основном выступают пророссийские партии, такие как Альянс Патриотов и партия Нино Буджанадзе «Демократическое движение». Политолог Каха Гугулашвили объясняет это как усилениями российской пропаганды, так и действиями грузинских властей.
Нашим властям недостает уверенности в себе, они не могут показать твердость своих устремлений. Население замечает определенный страх и опасения, а также большую осторожность, которую правительство проявляет по отношению к России, и это отражается на их ответах.
Каха Гугулашвили советует грузинским властям проявлять более принципиальную и ясную позицию по отношению к России. Последнюю, согласно Кавказскому барометру, считают врагом Грузии 40% опрошенных, а главным другом 25% считают США. Такой разброс цифр, а также тот факт, что в вопросе NDI большинство респондентов Россию назвали самым сильным государством, политолог Ника Читадзе объясняет следующими обстоятельствами.
Оккупационные силы России находятся в Грузии. К сожалению, они сегодня реально демонстрируют силу. И еще, большая часть населения, по всей вероятности, не знает о том, что США на оборону ежегодно выделяют более 600 миллиардов долларов, в то время как Россия на это тратит около 100 миллиардов, оставаясь на третьем месте после Соединенных Штатов Америки и Китая.
Опрос проводился с 23 сентября по 10 октября прошлого года. Были опрошены более 2000 респондентов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министерство сельского хозяйства самопровозглашенной Республики Абхазия организовало для журналистов тур по рыбоперерабатывающим предприятиям Ачимчирского района. Журналисты посетили вчера 4 завода, которые перерабатывают хамсу на рыбную муку и рыбий жир. Производители сырья рассказали об особенностях нынешней путины. Там побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Всего в Республике Абхазия работают 6 рыбоперерабатывающих предприятий. 4 из них в Ачимчирском районе, 2 в Сухумском. Все предприятия являются совместными абхазо-турецкими. Они создавались благодаря инвестициям граждан Турции. На них установлено современное оборудование. Такого нет даже в России, по словам абхазских рыбопромышленников. Цикл переработки рыбы закрытый и не дает вредных выбросов. Самое неприятное – это запах, но на всех ачимчирских предприятиях установлены современные системы устранения запахов. В результате беседы с директорами и сотрудниками предприятий удалось прояснить нынешнее состояние рыбодобывающей и перерабатывающей отрасли. Основная промысловая рыба в абхазской акватории, присутствие которой позволило создать рыбную отрасль – это черноморская хамса. Вот что рассказал о работе своего предприятия директор общества с ограниченной ответственностью Абсыцбатбек Батал Авицба.
Предприятие, чтобы было рентабельно, ей надо минимум переработать 7 тысяч тонн. Сегодня мы открыли предприятие на 3400, добавили еще 600. Вот у нас 4000 тонн квоты при рентабельности 7 тысяч. Мы как бы рассчитываем хотя бы быть рентабельными как минимум, да? Изначально мы, когда открываем этот завод, мы заведомо не знаем, как мы закончим этот процесс. Все зависит от наличия рыбы, как путина пройдет. Мы переработаем столько, сколько можно переработать. Предыдущий год, если сравнить, катастрофа. мы переработали 1400 тонн. Путина 16-17 года. Излишнее количество кораблей создает ситуацию, что рыба сюда не заходит. Ограничивать надо, потому что здесь 160 километров, где можно ловить. Это межправкомиссия заключение делала, где было записано, что здесь совместно с российскими 14 кораблей активного лова с абхазской стороны и 6 с российской стороны.
Все рыболовецкие синеры, которые ловят рыбу для абхазских предприятий, турецкие, их фрахтуют на время Путины. Российско-абхазская межправкомиссия рекомендует, какую квоту установить, а Кабинет министров Абхазии на основе этих рекомендаций принимает соответствующие нормативные документы. В нынешнюю Путину установлена квота на вылов хамсы в объеме 20 тысяч тонн на все абхазские предприятия. Министр сельского хозяйства Даур Тарба сообщил.
Если, например, россияне нам говорят, совместная комиссия приходит после переговоров к тому, что устанавливаем определенные квоты. Но относительно других-то государств нету никакой квоты. В отношении Грузии, Турции, там квота не определена. Вот когда все государства Черноморского бассейна договорятся, да если такое возможно, и установят каждому квоту, чтобы сохранить дальнейшую популяцию этой рыбы, тогда к чему-то можно прийти. А то нам одним абхазам устанавливают квоту, а остальные вылавливают без квоты. Никаких ограничений нет. А извините, если так мы без контроля будем, опять-таки Абхазия это мизерное количество, но остальные государства бесконтрольно будут вылавливать 5-10 лет этой хамсы может вообще не стать.
Обычно Путина в Абхазии начинается в декабре и заканчивается в марте. Эти 4 месяца являются очень важными для абхазских рыбопромышленников. Путины предыдущих годов, вплоть до 2015-16, были весьма успешными для Абхазии. В частности, в Путину 2015-16 года всеми абхазскими предприятиями было выловлено и переработано около 60 тысяч тонн хамсы. Но уже в следующем, 2016-17 году, добыча хамсы в Абхазии просто обрушилась с 60 тысяч тонн до 11 тысяч тонн. По мнению рыбаков, путина 2017-18 года не особенно благополучная. На данный момент всеми предприятиями выловлено около 10 тысяч тонн рыбы. Последние 2 недели заводы стоят в ожидании рыбы. Соучредитель совместного предприятия «Абхазмурпром» Сонергогуа ответил на вопрос о том, почему так резко сократилось количество хамсы в абхазской акватории.
К сожалению, вот месяц тому назад военные учения российские пограничники вели именно где приход рыба должна была быть. Но это на самом деле помешало. Вы понимаете, в море взрыв, что такое для рыбы? Это когда на земле стреляют, мы здесь чувствуем его, а когда море стреляет каждый день, это именно тот период, когда эта рыба должна быть путина с Грузии сюда к нам, смысл какой, мы не понимаем.
И вы не пытались вести переговоры?
Ежедневно.
И что вам отвечают?
Сегодня решим, завтра решим, сегодня решим. Да, вот здесь представитель те сельское хозяйство, которое мы ежедневно обращаемся, но это, к сожалению, вопрос целый месяц не могли решить. Вот сегодня как бы более-менее уже вопрос решено. Ну, просто договорились с русскими военными, что этот период не надо вести военные учения. Все.
Представители Ассоциации абхазских рыбопромышленников говорят и о том, что российские пограничники установили 5-мильную буферную зону на границе с Грузией. И именно в этой зоне концентрируются большие косяки хамсы, которые им недоступны. Они говорят о том, что если бы эту буферную зону сократили хотя бы на 1 милю, это могло бы существенно увеличить вылов рыбы. Однако договориться пока не удается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Трансгендерная женщина Миранда Пагава требует со всей строгостью наказать мужчину, напавшего на нее 28 января. МВД Грузии накануне задержало его по обвинению в насилии, совершенном на почве дискриминации. Такую квалификацию преступлениям в Грузии дают далеко не всегда. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Миранда говорит, что объектом нападок, как физических, так и словесных, она становилась уже не раз. Ее избивали, как-то нанесли удар ножом, однажды разбили окна квартиры камнями, пытались проникнуть в дом и угрожали. Впрочем, фактически еще ни разу ответа за все это никто не понес, говорит женщина-трансгендер. По ее словам, на этот раз дело получило широкую огласку. Именно поэтому правоохранительные органы не спустили его на тормозах.
Это произошло в основном благодаря СМИ и тем людям, которые сделали это дело публичным. В противном случае это было бы рядовым делом, которое бы просто положили на полку. В тот же день, когда на меня напали, произошло еще 3 аналогичных случая, еще один за 2 дня до этого. Однако эти дела не расследуют. На меня лично нападали 15 раз, и лишь 2 раза удалось достичь каких-то результатов.
В ночь на 28 января Миранда вышла из такси, чтобы разменять деньги. В магазине к ней обратился мужчина, как выяснилось позже, ее сосед. Поначалу, рассказывает Миранда, он просто пытался обратить на себя внимание. Но после того, как она проигнорировала его, перешел на оскорбления и угрозы. Миранда говорит, что попросила у сотрудниц магазина, которые хорошо знали ее помощи, но те отказались. Уже на улице мужчина ударил Миранду. Она упала, он нанес ей еще несколько ударов ногой в лицо и живот, потом металлической плитой. Вмешался таксист, который ждал Миранду для того, чтобы она расплатилась с ним. Позже приехала полиция. Вчера мужчину задержали. В заявлении МВД сказано.
Следствие установило, что 28 января 2018 года на рассвете в Тбилиси гражданин Б.О. 1986 года рождения нанес физические оскорбления М.П., руководство с дискриминационным мотивом по признаку сексуальной ориентации.
О том, что мотивы преступления должны устанавливаться сразу же, на этапе следствия правозащитники говорят уже давно. Это, по словам активистки ЛГБТ-сообщества Нины Балквадзе, в будущем дает возможность судье избрать более строгую меру наказания для обвиняемого, принять во внимание мотив, который является отягчающим обстоятельством. Несмотря на то, что полицейских еще в 2014 году обязали сразу же на месте преступления отмечать мотивы, если преступление было совершено на почве ненависти, делать они это начали совсем недавно.
Со второй половины 2017 года мы увидели иной подход полицейских. Впрочем, происходит это не во всех случаях. Летом в Батуми полиция, напротив, встала на сторону нападавших, никак не отреагировала на преступление, совершенное именно на почве дискриминации. Таким образом, фактически сама совершила противозаконное действие.
За последние несколько лет, говорит представитель движения равноправия Георгий Табагари, в Грузии были убиты 2 женщины-трансгендера. Ни в одном из этих случаев суд не увидел в преступлении дискриминационных мотивов. Убийцы были осуждены сроком на 10 лет. Еще одна трансгендерная женщина, Бьянка Шигурова, была найдена мертвой в своей квартире. Следствие установило, что причиной смерти стала утечка газа из-за использования непригодного обогревателя.
Это уже социальный аспект. Зачастую трансгендерные люди живут в невыносимых условиях. У них нет возможности зарабатывать себе на жизнь, из-за чего многие из них становятся секс-работниками. Это вынужденный шаг, так как часто их, еще подростков, родители выгоняют из дома, их никто не берет на работу, у них нет возможности учиться. Миранда Пагава, например, училась в университете, но из-за систематической дискриминации в вузе ей пришлось бросить учебу.
Говорит Георгий Табагари. Следствие по делу Миранды Пагава ведется по части 1 статьи 126 о насилии. Однако в деле указано, что мотив был дискриминационным по признаку сексуальной ориентации. Согласно УК Грузии, наказание предусматривает ограничение свободы сроком до 2 лет, либо ее лишение от года до 3. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Между Абхазией и Грузией на протяжении многих лет фактически действует режим беспошлинной торговли. С вопросом, что мешает таможенникам начать взимать таможенные пошлины на посту ингур с товаров, завозимых в Абхазию, Абхазия-Информ обратилась к председателю Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Беслану Цвинария. Он уточнил, что сразу после своего назначения на эту должность в сентябре 2017 года направил предложение по организации на посту ингур таможенных собственного терминала и создания необходимых условий для оформления товаров из Грузии и взимания таможенных пошлин. Думаю, что властям просто надо принять решение. Если бы я мог принимать такие решения, то работа уже бы была налажена. Ведь ни для кого не секрет, что товарооборот существует. Таможня в Галском районе давно работает. Взимается таможенная пошлина при экспорте ореха в Грузию. Помимо этого, проводится регистрация грузов гуманитарных организаций. Есть грузы для Ингургэс, сказал Беслан Свинария. Он полагает, что президент не спешит с принятием решения по данному вопросу, поскольку считает прежде всего необходимым изучить и учесть мнение депутатов парламента, экспертов, общественности. Абхазия-Информ поинтересовалась у бывшего начальника отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного комитета Тенгиза Джопуа, почему не удается наладить полноценную работу таможенного поста на грузино-абхазской границе и взимать таможенные пошлины с ввозимых из Грузии товаров вместо бесконечных жалоб на контрабанду. Тенгиз Джопуа заявил, проблема не в легализации грузинских товаров, а в отсутствии эффективного контроля со стороны государства внешнеторговых операций, протекающих на данном участке границы. Проблема в том, что у государства не определены цели, не выработана стратегия, не сформулированы краткосрочные задачи в этом направлении. Теневой сектор на границе с Грузией существует 25 лет, но никто не пытался навести там порядок. Укрепление роли государства в этой сфере невыгодно трансграничной преступности и коррумпированным сотрудникам различных служб, взаимодействующих на данном участке границы. Граждане России, которые живут на территории Республики Абхазия, будут бесплатно обеспечены лекарствами и мед-изделиями. Соответствующее соглашение 26 января ратифицировала Госдума, сообщает газета «Акосухум». Граждан России в республике насчитывается порядка 186 тысяч человек, среди них льготников 3716 человек. Соглашение было подписано 22 июня 2017 года в Москве, а парламент Абхазии ратифицировал его 26 июля. Средства на реализацию соглашения предусмотрены инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. Ежегодно на обеспечение проживающих в Абхазии льготников лекарствами из российского бюджета выделяется порядка 50 миллионов рублей. Скоро Госдума планирует рассмотреть документ, обеспечивающий обязательное медстрахование россиян, постоянно проживающих в Абхазии. Министр здравоохранения Республики Абхазия Томас Цахна в интервью изданию сообщил, три пункта обеспечения лекарственными препаратами льготников уже созданы в Гудауте, Сухуми и Ачимчире. Еще два пункта будут созданы в течение двух недель в Гагре и Ткварчале. В категорию граждан, которых обеспечат лекарственными препаратами, попадают все льготники. Председатель Центрального правления общества охотников и рыболовов Абхазии Хаджарат Квициния рассказал в интервью Абсны Пресс об охотничьем сезоне 2017-2018 годов. Он сообщил, что сезон охоты на перелетных птиц в Абхазии оказался провальным. Это связано с тем, что перелетные птицы, которые обычно мигрируют зимой в Абхазию с юга России, не стали покидать насиженных мест из-за теплой зимы. Речь идет о диких голубях и утках. Между тем, сезон охоты на зверя прошел удовлетворительно. Хаджарат Квициния перечислил запрещенные средства охоты и лова, среди которых световые и шумовые приборы, многозарядное оружие боевого образца, взрывчатка, электроудочка, дон-нейтрал, а также животных, на которых запрещено охотиться. В этот список входят благородный олень и кавказский улар, которые будут занесены в Красную книгу Абхазии, готовящуюся к выпуску. Тот, кто использует перечисленные приспособления, является браконьером, объяснил Хаджарат Квициния. В обществе охотников и рыболовов Абхазии состоит более 10 тысяч человек, а Наид Гагарян специально для их у Кавказа Сухум.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В завершении программы рубрика «Панорама». В конце января президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет об отмене так называемого налога на тунеядство. Документ освобождает неработающих граждан страны от обязательных выплат в казну. Рассказывает Виталий Цыганков.
25 января Александр Лукашенко подписал декрет номер 1, который призван поставить точку в дискуссии о так называемых тунеядцах. Декретом предусмотрен подход, направленный на стимулирование трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости. С 1 января 2019 года безработные трудоспособные белорусы должны будут заплатить полную цену за дотированные государством услуги. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству. В новый декрет не вошли нормы о сборе с трудоспособных неработающих граждан налога для финансирования государственных расходов, так называемого налога на тунеядство. Лица, которых ранее признали плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. История с тунеядцами началась 2 апреля 2015 года, когда белорусский президент подписал декрет номер 3 о предупреждении социального иждивенчества. Документ обязывал граждан Беларуси, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории страны и не участвовавших в финансировании государственных расходов, уплачивать сбор в размере 20 базовых величин. Это около $200 в то время. Нарушителям грозил штраф или административный арест. Срок уплаты сбора заканчивался 20 февраля 2017 года. По данным Белорусского министерства по налогам и сборам, сбор выплатили более 54 тысяч человек из 470 тысяч, которым были разосланы соответствующие сообщения. То есть всего около 12% людей, названных государством тунеядцами. Остальные решили либо декрет игнорировать по принципу «или шах умрет, или падишах», либо активно протестовать. И действительно, декрет номер 3 неожиданно для властей и многих аналитиков стал одной из самых горячих политических тем Беларуси в 2017 году. Впервые за последние годы в стране прошли массовые акции протеста, которые получили название «Марши недармоедов». После первого шока, когда власти, очевидно, не знали, как реагировать, они перешли к традиционной тактике репрессий. Жестко разгоняли акции протеста, их участников штрафовали и наказывали административными арестами, политических лидеров превентивно за несколько дней до назначенной акции сажали на сутки. Кульминацией стали события 25 марта, в День воли, день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, когда в Минске во время акции протеста по зачетам правозащитников были задержаны не менее 700 человек. Тогда же в марте Лукашенко постановил приостановить на год действие декрета. Смешанный метод кнута и пряника привел к тому, что акции прекратились. Впрочем, Лукашенко позже заявил, что не отказался от налога на тунеядцев и потребовал обновить декрет 1 октября. И вот сейчас опубликована новая версия декрета. Поставит ли она точку в этой истории? Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что власть уступила.
В 2017 году главная интрига политическая – это столкнулась солидарность и вседозволенность. И солидарность впервые за долгие годы победила. Это очевидно. Власть вынуждена была открутить назад вначале, заморозить действие декрета, а сейчас и существенно изменить его содержание. Главный недостаток этого документа в следующем. Власть не меняет стратегию экономического развития страны. Тут надо выбирать либо что-то, вот то, что предлагаем мы, программу «Миллион новых рабочих мест», либо что-то близкое к декрету номер 3. Это означает, что власть по-прежнему хочет или концентрирует свои усилия не на создании эффективных рабочих мест, а на закручивании гаек. Они по-прежнему думают, что можно заставить людей работать из-под палки. Ну, можно. Советский Союз это подтвердил. И города можно строить, и железные дороги. Но эффективность этого будет гораздо меньше, чем когда человек мотивирован и отдает самого себя, все свои знания работе. Вот в этом самый главный недостаток. А последствия этого, ну, посмотрим, они кроются в деталях, потому что на самом деле Лукашенко окончательно признал, что та модель социального государства, которой он гордился, она целиком и полностью разрушена. Ну и я ожидаю, что если будет реализовано даже так, как сказано, что это приведет к многочисленным информационным поводам для прессы. Поэтому это косточка, в которой может власть еще поперхнуться не один раз. Если посмотреть, когда начнется практическая реализация, это, скорее всего, год парламентской кампании. Это, опять же, будет вызовом для власти.
Считает Анатолий Лебедько. Какие конкретно услуги будут оплачивать по полной мере новые тунеядцы, пока действительно непонятно. У нас не так много сфер, которые могут быть задействованы в механизме полной оплаты потребленных услуг, рассказал журналистам директор Института экономики Национальной академии наук Валерий Бельский. Медицинское обслуживание у нас по Конституции бесплатное. Всем по потребностям предоставляют медицинскую помощь, как занятым в экономике, так и незанятым. В сфере ЖКХ есть возможность ввести полную оплату услуг для неработающих граждан. Но в ближайшей перспективе останется только два вида услуг, которые будут субсидироваться государством и за потребление которых неработающие граждане могут платить по 100% тарифу. Это отопление и обеспечение топливом. Стоимость этих услуг в значительной степени субсидируется государством, заявил директор Института экономики Валерий Бельский. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.